Это Руслан Шевединов.
Это Леонид Волков. Это подкаст лучшей передачи о политике. Безусловно, лучшей.
Ищите нас на главных подкаст-площадках.
Сами в этом убедитесь.
Всем привет, друзья! 1 мая, прямой эфир на популярной политике. Среда, а это значит, что время лучшей передачи о политике. Главный русскоязычный подкаст, в котором Руслан Шевединов и Леонид Волков разбираются в главных и самых важных политических событиях российской политики.
Добрый день, дорогие друзья, рады вас приветствовать. Начали мы на час позже, и это грустная история о том, что мы тоже не очень умеем в дедлайны. Как вы знаете, все ждали третью серию нашумевшего сериала о 90-х и о том, как Путин стал плодом этих 90-х. Вчера, во вторник, возникли некоторые накладки. Нам обещали, что серия выйдет сегодня с утра. Этого тоже не случилось. Мы решили сдвинуться еще на час, потому что были ожидания, что серия вот-вот выйдет. Вы посмотрите, и потом ее обсудим. Дальше сдвигаться уже было невозможно, поэтому свой анонс, что вы узнаете, почему мы принесли на час вот-вот, я отзываю. Бывает и такое, бывает, ну, как бы работаем по-живому, вот производственный процесс, он такой на кончиках пальцев и на натянутых нервах, и вы сейчас немножечко заглянули за кулисы. Тем не менее, мы очень благодарны всем и каждому из наших супер лояльных и замечательных зрителей и слушателей, кто все равно в этот погожий выходной денек пришел к нам на огонек, еще и не в штатное время. Вот такая, очевидно, сильная тяга к знаниям о российской политике.
Абсолютно, Леонид будет забанен в этой передаче. Всю внутреннюю кухню взял и рассказал нашим зрителям, да еще и ложь надежды. Выйдет сейчас в ходе этого эфира, появится серия, мы ее с вами будем обсуждать. Но в целом, мы, как написали предатели итоги, мы поговорим в целом о той дискуссии, которая зародилась, о том, к чему это нас должно привести, какое влияние на здесь и сейчас, и самое главное, на будущее окажет то, что сейчас сделала Певчих, то, что делает наша команда, то, что писал в своем, не повысить этого слова, манифесте под названием «Мой страх и ненависть» Алексей Навальный из тюрьмы, где он поделился своими опасениями, своими мыслями о том, какие ошибки были совершены предыдущими поколениями так называемых демократов и людей, которые строили новую Россию.
«Мои страх и ненависть» назывался.
«Мои страх и ненависть», да.
Да, немножко погрузился в внутреннюю кухню. Это для того, чтобы вы поставили нам лайки. И чтобы вы не переключались смотреть третью серию «Предателя», если она выйдет прямо во время нашего стрима. Досмотрите до конца, и потом уже насладитесь третьей серией этого монументального, конечно, видеополотна той эпохи. Действительно, вот Руслан уже сказал, так называемые демократы и либералы 90-х, да, было не очень приятно взглянуть за этот занавес, и было не очень приятно вытащить на свет историю о том, что довольно многие демократы были не демократами, довольно многие либералы были не либералами. Как говорил Анатолий Собчак, демократия – это когда у власти демократы, такие как он. Вот эта фраза, что демократия – власть демократов, как бы, это шутка и расхожая шутка, но, к сожалению, многие видные деятели 90-х понимали ее достаточно буквально. Не будем их полностью в этом обвинять, на 150%, просто потому что, конечно, после распада Советского Союза и после 74 лет коммунистической диктатуры никто не знал, как надо, и никто не понимал, как работает политика. Но ведь не понимали и учиться не хотели. И было несколько лет, чтобы чему-то научиться и понять, но эти годы не пошли впрок. И либералы оказались тоже не очень либералами. Вместо того, чтобы, как положено либералам, выступать за свободы индивидуума, да, и ставить свободу человека и гражданина впереди интересов, интересы человека и гражданина впереди так называемых общественных интересов, опять же, как мы увидели, многие записные либералы из 90-х оказались вовсе не либералами. Собственно говоря, от Чубайса до Кириенко – всех их мы увидели прекрасно встроившимися в вертикали власти. И когда мы сейчас слышим, что нет, ну Чубайс, он же не такой, он же вот уехал, он вот последние доллары снял со счета в банкомате в Турции, я ржу не могу каждый раз, когда это слышу, вот он, значит, там в тишине и в глубине души остается приверженным демократическим идеалам, я вам хочу ответственно сказать. Это полнейшая чушь. Анатолий Борисович Чубайс Во-первых, человек, который причастен, конечно, к коррупционным преступлениям 90-х. Потом, придумав Путина, он пошел к Путину на службу и работал на него сначала в РАО ЕС, потом в Роснано. И если реформа РАО ЕС по многим оценкам была разумной и достаточно эффективной, там можно спорить о каких-то нюансах, но у этой реформы были рыночные основания, и у нее был смысл, то Роснано от начала и до конца был распил проектом. Собственно говоря, показатели инвестиционной деятельности Роснано и банкротство Роснано это однозначно показали. Если, ну, тут как бы два варианта. Либо Чубайс вор, либо дурак. Если он, как бы, если мы считаем его умным человеком, то он не мог не понимать, что это распил от начала и до конца, и никакого смысла в этой всей истории нет, и шел туда деньги воровать. Ну, собственно, что и было сделано. Или мы его считаем просто дураком тогда, который не понимал, что Роснано – это ширма для коррупции. В Роснано он отработал успешно 10 лет. В 2016 году состоялись знаменитые дебаты Алексея Навального и Анатолия Чубайса на «Дожде», где, собственно, Алексей Навальный все то же самое говорил, показывал продукты Роснано, в которые были вбуханы десятки и сотни миллиардов рублей, и которые ничем не закончились, из которых ничего не получилось. Зато топ-менеджмент госкорпорации получал все эти годы огромные вознаграждения за имитацию бурной деятельности. И вот, наконец, после начала войны полномасштабный Чубайс тихонечко свалил в Израиль и заделался уважаемым академическим исследователем. И вот нам сейчас пытаются эту тухлую селедку российской политики переупаковать и сказать, что вот же есть настоящий демократ и либерал, с которым надо объединяться и дружить. Значит, во-первых, как бы демократы и либералы, который сначала душил демократию, украв выборы 96-го года и приведя к власти Путина, а потом очень своеобразно трактовал либерализм, воруя сотни миллиардов в госкорпорации. Это, конечно, еще надо найти человека более далекого от представления о том, кто такие демократы и либералы, чем Чубайс. Но мы имеем нынешние артефакты его деятельности. Ну, то есть, может, он осознал, может, он передумал. Вот я ответственно говорю, что нет. Рассказываю на эту тему исторический анекдот.
Про Чубайса?
Да, из личного опыта.
Расскажи, пожалуйста.
Значит, есть такая организация Council for Foreign Relations, Совет по международным отношениям. Это типа, как сказать, я хотел сказать, аналог Валдайского клуба, но только наоборот. Валдайский клуб придумали как наш российский аналог CFR. CFR – это организация, в которой заседают уважаемые ветераны американской внешней политики, в основном бывшие послы, бывшие сотрудники Министерства иностранных дел, то есть Государственного департамента. У них есть как бы там рассылка на несколько сот или даже несколько тысяч членов. И когда вот в город, где находится этот совет, у них есть офис в Вашингтоне и есть в Нью-Йорке, приезжает кто-то интересный, они устраивают такие публичные встречи и, ну, приглашают просто, ну, как приглашают всех желающих прийти. Я два раза выступал в CFR, за это ничего не платят.
Это точно анекдот, подожди.
Да, ну, в смысле, исторический анекдот, в смысле, реальная история. Я два раза там выступал. Ничего особенного, за это не платят, если что. Ну, то есть, просто приглашаешь, почему бы не поделиться своими взглядами на типа, там, российскую политику в интересной достаточно аудитории. Как душный стрим, только в офлайне и в партере сидит там 100-150 бывших американских дипломатов.
100-150 человек, но нам не привыкать вот на такую аудиторию работать.
Да-да-да, ну, в душном стриме чуть больше. Вот, один раз я в Нью-Йорке у них выступал, один раз, по-моему, в Вашингтоне. И вот я был, когда в Вашингтоне сейчас в начале марта в поездке, перед выборами как раз, мне пишут уже оттуда, там такой Стивен Сестанович, директор этого всего дела, и говорит, ну вот, типа, Леонид, мы узнали, что вы будете в Вашингтоне, не хотите ли вы у нас выступить? Я говорю, ну как бы там, извините, но не могу, у меня очень короткая поездка, все расписано, я бы рад, но не смогу. Он такой, ну как жаль, а то вот тут незадолго до вас был Чубайс, и он, значит, вот выступал. Ну и там слово за слово, потом, ну там Стивен сам не будет рассказывать, но я потом еще кое-кого поспрашивал, кто там был. И мне стало интересно, конечно, вот сейчас Чубайс приезжает в Вашингтон и встречается с американскими дипломатами, что он рассказывает. Так вот, я ответственно заявляю, что он рассказывает все то же самое. Вот что он говорил все эти 20 лет, что там, Путин последний либерал, что нельзя российскому избирателю давать свободно голосовать. Знаешь, есть у Маргариты Симоньян была знаменитая фраза,
что против нас
на первых свободных выборах придут к власти фашисты и нас повесят. Как будто есть что-то плохое.
Как будто заслужило.
Вот отношение Маргариты Симоньян.
Да.
Так, И что вот как бы нужна модернизация сверху, никакая демократия снизу не нужна, что демократия снизу – это развал России и гражданская война, а нужна просвещенная монархия, насаждаемая модернизация сверху. Да, конечно, вот Путин заигрался, там начал войну, но типа под знаменами Мишустина, Собянина мы пойдем в последний бой за модернизацию российской политической жизни. То есть все то, что Анатолий Чубайс говорил 20 лет, он продолжает говорить и сейчас, хотя никто его не заставляет, он уже не на госслужбе, уже не путинский чиновник, по крайней мере, насколько мы знаем, сидит в Израиле, занимается какими-то исследованиями там, в институте Глазго, и вроде как, ну, мог бы что-то уже понять. Я что-то сильно увлекся, наверное, вот этим всем, но это для меня как бы квинтэссенция сериала, потому что много копий сломано о том, ну, типа... А кого вы назвали-то предателями? Вот на обложке сериала это громкое имя. И те, кто не могут спорить с фактами по существу, ну а по фактам по существу там ни о чем не поспоришь, потому что все факты подтвержденные документами, и никто в здравом уме к фактам не цепляется, и ни одного примера вранья в сериале привести не смог, потому что его там нет. Но говорят, ну вот, а зато... Но у вас название неудачное, вы как-то всех записали в предатели, обозвали, значит, вот как-то всех под одну гребенку, такое антагонизирующее название, вот надо там объединяться с некоторыми деятелями из 90-х, а вы их всех, значит, заклеймили. И я хотел как бы сказать последнюю вот еще пару слов, что когда я про это думал, а мне поначалу название тоже как-то вот немножко так это рисковатым показалось, я потом подумал, ну правильно же, просто... Про кого речь-то идет? Есть ли у меня претензии там, к олигархам? Даже там, к Ходорковскому, к Березовскому, к Гусинскому? Ну, честно говоря, нет. Люди зарабатывали деньги как могли, использовали несовершенство законодательства, там, серые схематозы, те возможности, которые были. Ну вот, у них была конкретная цель. Там, максимизация прибыли своих компаний, заработать денег для там, своих акционеров, для себя. Были лазейки, были возможности. Ну, как бы... Когда они этими лазейками на грани, по эту сторону, по ту сторону закона пользовались, они никого не предавали. Они занимались тем, чем должен заниматься бизнес, максимизацией прибыли. Предавали те люди, которые с высоких трибун говорили одно, декларировали одни ценности. Говорили о том, что России нужна демократия, что мы построим демократию, что нам нужна конкурентная полиция, что нам политика, что нам нужны институты. И своими руками... разрушали эти институты, предавали те ценности, которые они заявляли. И, ну и реально, как бы вот своими руками создали вот этого Франкенштейна под названием Владимир Путин. Это вот Чубайс, Кох, Юмашев, вот Таня Валя, да, то есть люди, не которые, которые занимались бизнесом, а которые занимались политикой, которые манипулировали больным и мало что понимающим Ельцином, которые манипулировали общественным мнением, которые манипулировали выборами, которые врали в каждом слове своих публичных политических деклараций, которые не придерживались тех ценностей, которые сами декларировали. Ходорковский или Потанин, или даже Абрамович не декларировали никаких ценностей, не обещали быть либералами, демократами, сторонниками честного суда, свободной прессы и там, еще чего-то там. Они не обещали за это там, жизнь положить и не звали других. Люди выходили на баррикады к Белому дому в августе 91 года. Вот там, бороться за свободу, и в том числе за свободу предпринимательства. И в этом смысле Потанин, Фридман и Абрамович никого не предавали. А Чубайс и Юмашев, да, вот этих всех защитников Белого дома. Вот такой вот у меня спич получился.
Да, спич мощный, тоже как раз разница, как говорится, в поколении, ну, в возрасте. И ты был очевидцем, там, студентом, школьником, старшеклассником всех этих событий. Он уже студентом, по-моему, ты уже был. И ты это своими глазами все видел. Мне в этом плане гораздо проще. Я только тогда на свет появлялся, когда эти исторические события происходили. И поэтому я сейчас просто смотрю уже, что называется, по фактам, без каких-то чтений, кто-то мне нравится, кто не нравится. В целом смотрю, кто из них что творил, и делаю выводы. И вот это в целом работа. Сейчас уже вышла третья серия, да, прямо сейчас финал был опубликован, как мы и говорили, в рамках этого эфира он уже будет опубликован, вернее, во время. Эта история в целом, почему Леня сейчас много говорил про этих людей и про предателей. Название резко-нерезко. Я как раз выступал за это название вместе с коллегами. Тут проблема и важность в понимании, для чего это все нужно сделано. Да, какие-то уважаемые, может быть, либералы и демократы обидятся и обижались на предыдущие серии. Но в этом плане происходит такое большое и важное, как мне кажется, политическое... Ну, и, наверное, слово «размежевание» не очень правильно употреблять, но попытка расставить все точки над «и», обозначить свою позицию. В этом плане это политическое высказывание, этот фильм, как мы уже говорили раньше. И самое главное, никогда не строил из себя Навальный и ФБК самую приятную либеральную партию. Всегда мы хотим говорить с максимально широким кругом россиян. ФБК борется не за... Ну, приятно, если уважаемые либералы любили бы и... гладили по головке ФБК, но борется за власть в России, пытается изменить власть в России. Поэтому говорит на проблемы, которые, может быть, части общества очень неприятно признавать, не очень неприятно вспоминать и разбираться в том, что тогда происходило, потому что там можно и на кого-то выйти, да, кто сейчас приятен, уважаем. В общем, ФБК разговаривает и хочет разговаривать, и пытается это делать с россиянами, с широким кругом людей. В России все эти действия, которые происходили в 90-х, это вызывает чувство несправедливости. И вот разобраться, кто именно эту несправедливость творил, кто именно обманывал людей, кто именно обманул именно ожидания, может быть, не прямо произнося ложь, а подарив ожидания, а потом продав их в обмен на какой-нибудь гонорар бешеный за книжку, которая является взяткой, или попыткой какие-то приобретения недвижимости успешные этими людьми. Они просто подарили надежду и повели страну не туда. Ну и в целом, вот знаешь, про Ельцина, у нас с тобой еще в прошлый раз это промелькнуло, разногласие. Ты говоришь, что тебе кажется, Ельцина манипулировали. Ты считаешь, что Ельцина манипулировали?
Я считаю, что да,
а я, конечно, ну, не могу не отметить, что мне кажется, что человек, конечно, очень-очень ко второму сроку сломался и хотел оставаться у власти как можно дольше. И
поэтому... Ну, я думаю, что его убедили в том, что типа дело твоей жизни будет растоптано. Придет Зюганов, остановит совок, и ничего не останется от тебя, от твоего наследия. Плюс, ну, то есть... Еще раз, у семьи, у окружения, у Тани и Вали, у Чубайса была задача сохранить там, к тому времени уже наворованное. Угу. Остаться у власти. Ельцину, я думаю, это переупаковывалось под соусом, типа, Борис Николаевич, надо для России, вот надо как бы спасать от красно-коричневой чумы и так далее. Ну, там, как в 91-м, как в 93-м. Я, ну, то есть, вот люди, которые комментировали, что у Ельцина была такая психология старого обкомовского партработника, который вообще не жил в материальном мире там, с 76-го года. Да? С 76-го года он был первым секретарем обкома, то есть человеком, который уже не держал в руках наличных денег. Угу. Там, машина ездит, самолеты летают, квартира служебная, там, паёк из спецраспределителя приносит, все продукты, любые, какие надо, там, домработницы, школы. Ну, то есть Наина Иосифовна не ходила по магазинам с 1976 года. То есть он 20 лет уже прожил, ну, типа, в золотой клетке, не понимая, как выглядят деньги и сколько что стоит. Как, кстати, Путин сейчас, который каждый раз очень смешно на авиасалоне «Макс» пытается за 5000 рублей купить мороженое. Из года в год, да, это повторяется.
Смешно.
Вот. И Ельцин в этом смысле стал идеальным объектом для манипуляции. Ну, то есть, интернета еще не было, да, то есть, был уже, но далеко не у всех. И вот этого реального понимания, там, как устроена реальная жизнь, не было, и ты... Будучи старым человеком, не очень трезво смотрящим на мир человеком, реально должен предпринимать огромные отдельные специальные усилия, чтобы оставаться в контакте с реальностью. А злонамеренными действиями окружения разъединить человека с реальностью очень легко. Как, собственно говоря, опять же, происходит с Путиным. Ну, только с той разницей, что Путин, конечно, сам является заказчиком, сам является потребителем собственной пропаганды и сам хочет очень сильно, чтобы так и было. То есть, да, он тоже полностью отсоединился от реальности, не знает, сколько стоит десяток яиц или килограмм куриной грудки, не понимает, как живут обычные люди, не интересуется этим, разумеется, и совсем никак не связан как бы вот с происходящим, а живет где-то в книгах, значит, философа-фашиста Ильина, строит великую Россию и исполняет свою грандиозную историческую миссию. В этом смысле Путин является очень логичным и понятным продолжением Ельцина. И говоря так, я не пытаюсь ни с Путина, ни с Ельцина снять вину. Я пытаюсь, ну, лучше понять и объяснить, что происходит с каждым из них. Потому что, опять же, главная цель нашего сериала, как и было заявлено, и мы так считаем, образовательно-предупредительная. Рассказать, как оно было, и сделать так, чтобы это не повторилось.
Сделать так, чтобы это не повторилось. И ты знаешь, меня больше всего поразило, что нашлись и те... Я, кстати, в нашей передаче это обычно не я, участник этой рубрики, когда я припоминаю, кто что сказал публично. Обычно ты любишь вспомнить. Но тут вот я посмотрел, обсуждался фильм, предыдущие две серии, Максим Курников и Максим Кац обсуждали, и Кац говорит, я не согласен, Путин не продукт 90-х, Путин не оттуда... Путин сам вот эту всю систему свою выстроил. И как раз этот сериал отлично, третий эпизод, который сегодня вышел, отлично показывает, как буквально придумали, создали этого самого Путина, который тоже не из ниоткуда появился, а был чиновником, был у Собчака, был в Москве в администрации президента у Бородина. Везде, ну, плоть от плоти вот 90-е человек. И поэтому Путин очень так все эти годы с помощью пропаганды напичкивал всех страхами. И вот вы что, хотите, как в 90-х? Тогда было ужасное время. Бандиты во власти, злобные олигархи. А правда заключается в том, что ничего не поменялось, сущность-то. Путин есть эти 90-е, он их олицетворяет, он их часть, он их важная система. И сейчас, конечно, переписывать историю, говорить о том, что Путин – это не продукт 90-х, это не продолжитель дела Ельцина, не ставленных семьи, а самостоятельно превостроивший свою персоналистскую систему человек – это как минимум неправда.
Ну и вот гвоздь в крышку гвоздь в крышку гроба этой исторической лжи, попытки отмазать Путина от 90-х, отсоединить Путина от 90-х, этого наглого и бесстыдного, выгодного только Путину переписывания истории в прямом эфире, этим гвоздем в крышку этой лжи является третья серия, которая вышла 7 минут назад. Я все это время смотрю на количество просмотров. У нас было 2090 зрителей, сейчас 2020. Те 70 человек, которые убежали с душного
стрима.
Мы вас
запомнили.
Смотрите, мы, благо вас не так много, мы всех запомнили по именам. В следующий раз для вас душный стрим будет платный. Вот. И, конечно, это просто... безобразие. Да, ну вот, видите, немножко продолбавшись с дедлайнами, мы сами себе устроили контрпрограммирование, но каждому из тех, кто смотрит душный стрим, несмотря ни на что, мы очень благодарны, а как только он закончится, конечно, откладывайте все дела и гоу смотреть третью серию нашего сериала, а главное, гоу ее распространять. Потому что самое главное, это вызванная сериалом общественная дискуссия, это чтобы его увидело как можно больше людей. У первой серии уже 5,5 миллионов просмотров, вторая серия перешагнула за 3. Нам надо, чтобы 10 миллионов человек это посмотрело. Нам надо, чтобы это вырвалось за пределы обсуждений в Фейсбуке и Твиттере. Мы ходим на все эфиры, мы принимаем приглашения на самые разные интервью, разговоры и дебаты. Вот я там с Латыниной дебатировал. Потому что это важнейший продукт, в который мы вложили кучу денег, сил, времени, который нам важно максимально продвинуть. Потому что мы, да, считаем, что вызвана этим продуктом политическая дискуссия крайне полезна для современной России, для российского гражданского общества, для оппозиции, для нас с вами. Мы дальше выйдем своими предложениями о том, куда эта дискуссия нас должна повести и куда мы хотим выйти через эту дискуссию дальше. Разумеется, раз этот сериал снят для того, чтобы показать ошибки прошлого и не допустить повторения их в будущем, то, естественно, задаться вопросом о том, а как тогда вы видите себе будущее, что тогда надо делать и нельзя делать при крахе путинизма, и какой сценарий позволит нам избежать того, что было в 90-е, и возрождение авторитаризма, и у нас есть ответы на некоторые из этих вопросов, и когда вот нас спрашивают, там, какая у вас позитивная повестка, образ будущего, и все такое, вот, завязавшаяся дискуссия поможет нам пойти и в эту сторону тоже, но сейчас, конечно, надо просто максимально посмотреть, распространить, выучить исторические уроки и еще раз показать, как Чубайс, Березовский, Абрамович, Татьяна Дьяченко и Валентин Юмашев из дерьма и палок слепили то чудище, которое 25 лет терроризирует Россию, которое 2 года терроризирует Украину, которое терроризирует половину мира, честно говоря, и которое, как мы все надеемся, скоро сдохнет, но мы не должны оказаться опять в этой страшной ситуации, в которой мы оказались бы, если бы эти уроки не были бы выучены.
Ты знаешь, вот резюмируя, так, у нас есть 20 минут еще этого эфира, как у нас сегодня, 45 минут.
Почему?
Потому что все пойдут смотреть серию, а потом смотреть программу «Честное слово», которая на нашем канале будет следом после нас. И вот мы рассказали все, в трех сериях Певчих прекрасно все сняла со всеми документами, что мне нравится, с фактами это никто не спорит, все интерпретируют просто по-разному. Вот одну и ту же бумажку почему-то все умеют делать разные выводы, хотя там черным по белому написано, кто сколько украл и что купил. Так вот, эти все персонажи. В третьем мы гораздо ближе знакомимся с Юмашевым, теперь вы знаете его роль, кто уже смотрит одновременно с нами, кто потом посмотрит, поймете.
Да?
Чубайс и так далее. Мы теперь знаем, что они и в Путине большой свой вклад внесли в становление Путина, не только удержание власти Ельцина. Прошло 25 лет с момента того, как Путина поставили править Россией. Никто же из них, даже Ельцин, уже будучи на пенсии, ни разу прямо не высказался против Владимира Путина. И вот тут давай с тобой подискутируем. Как ты думаешь, почему? Только ли страх, то ли боязнь потерять у каждого из них большие активы?
Ну, слушай...
Или что? Или нежелание признавать свою роль?
А я думаю, что комбинация. Да, действительно. Ну, во-первых, ты не прав про никто из них.
А кто?
Березовский.
Ну, он
Березовский
просто поругался просто.
Ну, окей, слушай, он поругался, но он окей.
Не совесть.
Нет, все-таки, извиняюсь. Березовский публично сказал, именно отрефлексировал это второе, что это была ошибка, что мы сделали огромную ошибку, когда привели его к власти, когда его сделали, что это и там потратил остатки своего состояния и остаток своей жизни на последовательную и бескомпромиссную борьбу с Путиным, и за это, вероятно, заплатил жизнью, как-то мне все очень сложно верится в неконспирологические версии смерти Березовского. Он, даже если он там реально свел счеты жизнью сам, это как раз, конечно, связано с тем, что вот он вел отчаянную борьбу с Путиным, ну и там типа в какой-то момент отчаялся. Нельзя говорить, что никто не отрефлексировал. Есть и другие там более малозначительные персонажи всей этой истории, которые все поняли. Ну, давай я назову еще одно имя. Борис Немцов. Борис Ефимович не был, конечно, в ближней обойме, он не был среди тех людей, которые Путина прямо приводили к власти, но он был в правительстве, во втором правительстве реформаторов, был вице-премьером, он был начальником Путина некоторое время, как ты помнишь, когда Путин только переехал в Москву, работал в контрольном управлении, и Борис мне рассказывал, что сначала, когда Путин появился, он на это смотрел типа нормально. Я помню, такой работал исполнительный, расторопный. И подвоха не увидел. И избирательный блок СПС, напомним,
поддерживал,
шел на выборы 99-го года, на декабрьские, да, под лозунгом Путина в президенты, Кириенко в Думу. Да, стыдно вспомнить. А я тогда был членом СПС. Очень стыдно.
Клейма
за Путина не голосовал, но тем не менее.
Товарищи.
Вот, поэтому... И, в общем, Борис Немцов тоже все быстро понял и про это все говорил, и давал оценки. И, видимо, за это, опять же, поплатился жизнью. Поэтому мы не будем так говорить, что никто не понял. Были люди, которые поняли, сказали. Очень все ясно, сделали выводы. На этом фоне тем более омерзительно выглядит количество людей, которые ничего не поняли. Мы вот подробно разобрали Чубайса, безусловно, там, предателя с большой буквы, человека, который реально вот, там, был символом реформ, надежд на будущее, на рыночную экономику, на конкурентно-демократическое правительство в начале 90-х, я прекрасно понимаю, помню, как там вот вся интеллигенция, там, поколение моих родителей просто в какой-то момент молилась на Чубайса, и он оказался там предателем и, безусловно, подонком в прямом смысле слова. Но вот роль Юмашева, безусловно, которая в основном раскрыта в третьей серии, тоже недооценена. Я уже рассказал, что Чубайс ездит, значит, выступает по американским конференциям и несет там всякую чушь. Но я ответственно скажу, что Юмашев, он очень тяжело болел, там рак, все такое. Но вот он некоторое время тоже, там, придя в себя, стал делать всякие визиты в Вашингтоне, в Нью-Йорке, разговаривают, что там надо договариваться, Путин не так уж плох, там, и вы же понимаете, там все войны заканчиваются мирными соглашениями, все это бла-бла-бла. Если Чубайс, там, насколько мне известно, по крайней мере, делает, несет чушь там искренне от себя, то Юмашев и сейчас работает путинским агентом напрямую, пользуясь тем, что он не под санкциями, угу. в Америку выезжает, живет себе на острове Сен-Бартолеми в Карибском море.
Остров миллиардеров, как его
называют. На острове миллиардеров, да, и так далее. И отвечая на твой вопрос, так сказать, ладно, то есть они ничего не отрефлексировали, не признали никаких ошибок, потому что они и сейчас не считают это ошибками, потому что человеческая психика бесконечно подвижна, угу. человек умеет себе объяснить все, что угодно, и далеко не у всех есть воля и ум, и там дисциплины интеллекта такие, как, скажем, у Бориса Немцова, провести вот эту работу над ошибками и понять, что было сделано не так, сделать какие-то отметки и исправить. Большинство людей, кстати, будут себе до последнего объяснять, что мы-то все сделали правильно, это нас вот современники
не поняли.
Я
скорее про узкий круг ельцинской семьи, вот это вот такого принято было называть семьей, говорю, про них, что никто из них нет. Тут понятно, что многие из деятелей 90-х сейчас в оппозиции к Путину вообще находятся и критикуют его. Я скорее вот про тех, кто был... Так, Леонид, я говорю, а ты в кадре.
Да.
Вот, значит, ну, то есть никто из них ничего не отрефлексировал. Мне подсказывают, что у нас звонок есть.
Звонок от постоянного зрителя душного стрима.
Да, ну, собственно говоря, сразу после премьеры Мария Певчих...
Я очень рада быть здесь, но я не слышу ни слова, которое вы говорите, поэтому я буду, видимо, вещать в формате монолога.
А сейчас ты нас услышишь?
Все, теперь слышу.
А вот прекрасно, да. Итак, сюрприз включения, которое хоть немножечко оправдает то, что душный стрим сдвинулся по времени и наехал по времени на выпуск третьей серии предателя. Мария, ну как, вот еще одно закончено что-то там мгновение, и летопись окончена моя. Что ты чувствуешь сейчас, вот, можно сказать, отпустив свободное плавание вот продукт этой многомесячной тяжелой работы, этих тройняшек, этих... детишек.
Прекрати, прекрати
разума.
Вырежем это.
Не вырежем прямой эфир. Нет, ну серьезно, какие ощущения?
Ну, слушай, нет, я безусловно рада, что все, мы выпустились, и все это закончилось, и с точки зрения работы именно такой очень муторной и неприятной, потому что, возможно, кто-то представляет нашу работу несколько более гламурной, считает, что вот мы что-то там сняли, что-то там где-то смонтировалось, что-то там где-то выпустили, нажали кнопочку, все готово, потвитили. А на самом деле последние три недели это просто ад из бесконечных правок, правок на правки и новых правок, и каких-то замен кадров, и еще чего-то. Это все жутко сложно, жутко муторно. Мы этим всем занимаемся в ручном режиме. Я этим занимаюсь, как огромная команда монтажеров. Этим занимается большая команда фонда борьбы с коррупцией. Все они огромные молодцы. И, наверное, сегодня они очень сильно будут гулять и праздновать то, что они хотя бы временно, но освободились. Но если серьезно, то третья серия, она на самом деле самая важная. Я испытываю некие... я не очень в ней уверена, потому что в ней, в отличие от всех остальных... нету ничего, по поводу чего можно было бы спорить вообще. Да? То есть эта часть, третья серия, посвящена приходу Путина к власти и именно проблеме выбора. Ну, сначала как бы выбора между разными кандидатами, которые могут стать преемниками. Ну, а потом, как бы, как только этот выбор сформировался, обкатки этого выбора и запуска всей этой программы. Конечно, там главными героями у нас являются Станис Валей, Абрамович очень важный персонаж. И я как бы отчитываюсь о проделанной работе в этой серии и пытаюсь рассказать, ну, что я поняла сама. Ну, вот почему так произошло. Почему они сделали такой выбор, что ими руководило. И самая главная часть третьей серии, конечно, это последние ее 15 минут, глава, которая называется «25 лет спустя», где я рассказываю, что стало со всеми героями нашего сериала. И эти последние 15 минут, наверное, объясняют их логику и мотивацию лучше, чем что-либо еще. И обязательно нужно смотреть эту серию целиком, не пропускать, вот, мол, в конце ничего интересного не будет, в конце будет самое интересное. Но так как эта серия, наверное, не будут ее на Фейсбуке обсуждать так жарко, потому что там спорить вот буквально абсолютно не с чем, тем лучше надо нашим зрителям, лучше передача о политике и всем подписчикам популярной политики втопить за эту серию и запостить ее просто везде, где только можно. На заборе написать URL со ссылкой на предателей.
Меня не перестает удивлять, как Мария, переработавшая гигантский исторический материал, да, там больше 300 источников для сериала «Предатели», остается все такой же прекрасно наивной. говорят, что никто не будет спорить. Есть профессиональные борцы с Навальным. Нет, Кирилл Мартынов, Максим Кац и прочие Андрей Мальгин найдут обязательно с чем. Я тебя уверяю. Вот
ну
увидим.
Хорошо, давай мы с тобой поспорим. Давайте... Давай, вот сейчас ты освободишься, прочитаешь, я знаю, что ты читаешь тексты, а не смотришь, что вызывает у меня искреннее возмущение.
Я очень благодарен, что сериал «Предатели» также выходит в текстовой версии, версии летописи эпохи. Вот, я прочитаю, и я ставлю, даже не читая. Я ваш сериал не смотрел, Мария, но скажу, что в любом случае вызовет и третья серия «Жаркие споры», но, безусловно, конечно, надо ее посмотреть и максимально широко распространить. Интересно, что я-то тоже не смотрел, потому что я в эфире, но я первые 15 минут этого эфира как раз рассказывал о том, где сейчас Чубайс и чем он занимается. И...
Спойлернул мои последние 15 минут выводов. Ты рассказывал про институт изучения России, который он создал.
Я не стал вдаваться в институт Тель-Авивский, но я немножко рассказал о его трудах и о содержании его публичных и непубличных выступлений в последнее время, о которых мне кое-что стало известно.
Маш, ты...
Вот, у меня про это тоже есть, у меня про это тоже есть, поэтому как бы, вы можете посмотреть серию «Предателей» целиком, а потом сравнить показания меня и Леонида, потому что, насколько я помню, мы это никак с ним не координировали. Вот и посмотрим, у кого более мощные инсайды про Анатолия Борисовича Чубайса и кто больше Чубайсовет из нас.
Ты, изучив все документы конкретно к этой серии, к тому, как создавался Путин, как его поставили на престол, как говорится, ты что-то новое открыла для себя, поняла, пересмотрела ли какое-то отношение к тем деятелям, которых было принято считать приближенным к Ельцину, которые, собственно, Путина и сотворили? Вот кто из них для тебя стал больше виновником в происходящем, а кто, казалось, что переоценен и никакого весомого вклада в это все не внес?
Я открыла для себя, разве что, Руслан, какой-то новый уровень презрения, возмущения и бешенства, который стал мне доступен после изучения всех этих материалов и бесконечных интервью, которые они давали, письменные, видео, какие угодно. Потому что для третьей серии я реально просто я как помешанная пыталась найти ответ на вопрос. Почему? Я понимаю, как это происходило, я понимаю, какие имена были написаны на листочке, я понимаю, что они взвешивали. Но как среди всего этого они выбрали Путина. Вот это была моя основная задача третьей серии. То есть как бы там в третьей серии есть важные исторические куски, как выборы Собчака, например. И с этого все начинается, и я снова повторяю вот этот вот свой старый трюк. Мы снова начинаем с квартиры на мойке в этот раз, но история отличается от ельцинской в том, что эта коррупционная история стоила Собчаку карьеры, в каком-то смысле жизни, а нам всем, соответственно, подарила Путина. Дальше из таких хороших исторических разборов там есть моя, наверное, самая любимая за весь сериал часть про партию единства и создание партии единства. Я обожаю вот эти 10 минут, мне кажется, не самые прикольные. И про Березовского, про то, как он придумал эту партию, будучи больным желтухой. В общем, все весело и классно. Но на самом деле основное тело серии посвящено, конечно же, Тане с Валей и вот их выбору и тому, как бы какой путь они шли, с кем они общались, с кем они разговаривали, у кого они спрашивали совета, что им отвечали эти люди, потому что у меня там есть несколько мнений, переведено людей, с которыми они консультировались, и эти люди говорили: нет, ни за что, никогда, никакого Путина, пожалуйста, это вы какое слово у нас цензурное, вы сошли с ума, какой, блин, Путин? Но все равно они его выбрали. Важные выводы, мне кажется, в третьей серии. Я не знаю, сколько нас сейчас смотрят, но я прямо максимально рассчитываю на то, что все эти люди, как только закончится лучшая передача политики, побегут ее обсуждать. И, наверное, я не знаю, но нам стоит сделать какой-то, может быть, итоговый выпуск про всю эту историю, про 90-е. И как-то
сделаем обязательно не один еще. У меня есть историческая задачка. Для тех, кто не смотрел еще третью серию, напишите зрителей в комментариях. Мы ее зададим Руслану, как все-таки.
Так, Леонид, ты тоже не смотрел третью серию.
А я знаю ответ. А вот теперь задним умом, глядя на вот эти вот. Вот пусть ситуация такая, как какая. Есть семья выбирает Путину преемника. Вот нельзя фарш истории провернуть назад. Вот. те же люди, им все говорят, нет, Путин, вы что, с ума сошли? Реально, какой Путин? Это же, блядь, самый страшный бандит, который украл весь Петербург. Полковник КГБ...
Точно, вырежем.
Пустил по миру Питер. Это самое страшное, ужасное. Там ночной губернатор, там дружок Кумарина, там Тамбовский и Шмамбовский. Нет, не Путин. И Валя станет, говорит, хорошо, нет, не Путин. Тогда другой из наших кандидатов. Теперь с высоты 2024 года, и вспоминая тех кандидатов, кого и почему они должны были выбрать.
Это ты... У тебя есть четкий ответ на этот вопрос? Кого они должны были выбрать?
Конечно. И почему?
Серьезно?
Конечно.
Ну, хорошо, нет, давай, давай, пусть Руслан ответит, ты ответишь, потом я отвечу. Я пока вы отвечаете, подумаю, потому что я вот не сформулировала.
Подожди, я знаю, кто был бы предпочтительным, наверное, среди всех потенциальных кандидатов. Но кого бы они другого взяли бы?
Нет, в смысле, ты... с точки зрения истории, вот, чтобы мы не оказались в этой чертовой точке этого чертового таймлайна, что они должны были сделать?
Выбрать кого-то, кто как можно быстрее умрет.
Ну, Аксененко, конечно.
Аксененко, да.
Аксененко,
хорошая, да.
Конечно, Аксененко.
Ну, слушай, о, кстати, а ты, Маш, как бы ответила, вот если бы не Путин тогда, и ты была бы вот тех, кто выбирал, кто тогда тебе предпочтительнее? Какой-нибудь, не знаю, ну не Примаков же, не Степашин?
Ну, слушай, во-первых, мы не знаем всего портфолио, да? Ну, то существует некий консенсус, что об этом рассказывает сама Таня и Валя, что они выбирали между Примаковым, Сипашиным, Аксененко, Черномырдиным, Немцовым. Она утверждает, что якобы рассматривался чуть ли не Явлинский даже и Гайдар. Ну, типа, ну сразу отмели, потому что они настолько непопулярны, что это никогда бы не произошло. Слушай, ну это как бы сложный выбор. Я этих людей... Я не в их положении, да, они этих людей знали, они понимали, у них были какое-то понимание об их работе и о том, что они могут и умеют. Но теперь понятно, что, наверное, вот что можно сказать относительно безопасно, ну, разве что, может быть, с исключением Степашина, потому что Степашин поехал точно так же, как и Путин, да, точно такой же оказался зиганавт. Ну, наверное, может быть, за исключением его, любой другой вариант был бы, наверное, лучше. Потому что, как минимум, Примаков, Черномырдин и Лужков точно бы уже умерли к этому моменту. Черномырдин, в принципе... Ну, слушай, там коррупционная история плохая с Черномырдином. Там все, что связано с «Газпромом», мне сильно не нравится в ключе Черномырдина. Но в целом-то, наверное, тут ну, как бы сильный был вариант. Вполне рабочий. Примаков им бы был удобнее. Наверное, в каком-то смысле, с точки зрения вот этого имиджа там сильной руки и так далее, если бы они с ним заключили какое-то пакетное соглашение, как они заключили с Путиным, что их не будет трогать. Ну, короче, в каждом можно, наверное, найти как минимум столько же, сколько было найдено в Путине. Понимаете?
Я вот согласен, как бы, Примаков чекистом был ничего. Тоже. Нельзя было. Ну, нельзя было
и так чекистом. Это бы им понравилось. Понравилось.
Так и какой же твой ответ? Почему же они сделали тогда такую тупость?
У меня очень много отвечает на это Юмашев. У меня прям очень юмашево-центричная серия это получилась, и он достаточно подробно объясняет. Это комбинация факторов, что им казалось, что никого лучше нету, и того, что он, Путин, казался им абсолютно подконтрольным. И того, что он впечатлил их спасением Собчака, и было очень... Ну и, наверное, вот эта вот операция с генпрокурором, с Куратовым и проститутками, и создал впечатление, что это человек, который может закрыть любой вопрос. И существующий, и в будущем. А как бы существующие вопросы же были. Было дело Мобитекс, да, были все эти карты кредитные, было еще куча всего, можно было бы на всяких там Чубайсов найти и всех прочих. Но Путин создавал впечатление человека, к которому можно прийти и сказать, закрой, пожалуйста, вопросик, реши, пожалуйста, этот вопросик, и он его решит. И я думаю, что, наверное, поманило их больше всего это. Это, знаешь, как... волшебная палочка какая-то, которую ты покупаешь, я не знаю, получаешь, и она обладает способностью там стирать какую-то память, куски истории, какие-то факты. Вот Путин им, видимо, оказался таким человеком, который их прошлое, их решения, их какие-то неправильные поступки будет в любом случае игнорировать и помогать им сохранять все, что они нажили. А нажили они... много. И, ну, знаете, что еще какая мысль? Я пока боюсь показаться какой-то там супер наивный и добрячка или еще кем-то, но наивный, даже... Я... Руслан, мы тебя дисквалифицируем из своей каламбуры. Очень плохо. Ну, даже если они тогда совершили ошибку, что как бесит меня больше всего, раздражает эта история, да, ну, окей, ну, возможно, это было массовое помешательство, галлюцинации и так далее, но у них было 25 лет. У них было 25 лет, чтобы сказать, намекнуть, исправить, что-то сделать, что-то... Ну, 25 лет, из которых первые лет 15, мне кажется, что власть их была достаточно серьезной. Денег у них было бесконечное количество от олигархов, да, по-прежнему, от того же Дерипаски. И они не сделали ничего. И по сегодняшний день Юмашев раздает интервью и говорит, какой Путин блестящий, какой он великолепный, какой он классный, как он подходит России. Он это буквально говорит. И ни грамма сожаления, ни грамма.
Мы да, это, ну, это уже ты обсудили. Говоришь, ничего не сделали, а мы вспомним, что они выпустили журнал «Медведь».
Да.
Мне кажется, что есть чем похвастаться.
Мария Певчик
была в нем читала, я, по-моему, в нем. Чего ты меня выгоняешь?
А у нас муха подсказывает, что у нас сегодня сокращенный выпуск «Лучшая передача политики».
Да, Валентин, я сейчас ее прогоняю,
то по производственному графику нам надо уже заканчивать, к сожалению.
В журнале «Медведь» я просто хотела порекомендовать интервью Татьяны Юмашевой. Есть с очень интересными подробностями из ее личной жизни. Мне понравилось.
Интрига, интрига.
Ну, поискать нам, домашнее задание.
Да, побежим читать его тогда, а не смотреть третью серию.
Спасибо, Мария Певчик была у нас в гостях. Смотрите третью серию «Предателей», ссылка будет в описании. Но самое главное, на канале Алексея Навального сразу же после, вот мы сейчас будем закругляться, и сами пойдем тоже смотреть, что в итоге на видео-то получилось. Текст мы видели, а вот видео хочется посмотреть.
Спасибо большое, это получился немножко скомканный, но все еще очень душный стрим. Нам очень хотелось подвести какие-то итоги под сериалом «Предателей» и дискуссии вокруг него. Что-то удалось сказать, куда больше осталось за кадром, значит, к этой теме мы будем еще возвращаться, а плюс у нас лето, начнут раскачать выборы, в общем, много чего. Каждую среду будем и дальше выходить. Пожалуйста, оставайтесь на связи. Это лучшая передача о политике на YouTube-канале «Популярная политика» и на всех подкаст-платформах. Слушайте, лайкайте, делитесь, учитесь разбираться в политике вместе с нами. Ваша обратная связь помогает нам какие-то вещи увидеть лучше и исправить какие-то ошибки. Я вот иногда что-то скажу про региональные выборы, а мне говорят, было не так, там на самом деле вот так вот. Я потом читаю и тоже самообразуюсь. Нам очень важен вот этот постоянный живой диалог с вами, поэтому лайкайте, комментируйте, распространяйте. Вы как бы соучастники, так сказать, нашей прекрасной передачи. И спасибо большое всем и каждому.
Ссылки все в описании. Смотрите, подписывайтесь. Шевединов, Волков. Каждую среду стараемся для вас в рамках этой передачи появляться. Спасибо, что смотрите. Спасибо за просмотр. Всем пока.
Пока.